Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Однополые браки. За и против. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Новый фильм Джима Джармуша. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Вандербильт. Самый богатый американец 19 века. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Медсестра Лиан Пеглоу. Картинки с выставки. Доктор Барнс и другие эксцентрики Америки. В университетах Америки начался сезон выпускных церемоний. Это очень торжественное мероприятие. Оно отмечается в старинном, патриархальном, даже средневековом духе. Профессора и выпускники наряжены в специальные академические балахоны, дипломы написаны по латыни. Но главный ритуал – выступление почетного гостя, который произносит напутственную речь. Иногда в этой роли выступают знаменитые писатели или поэты. Так очень известную речь о «скуке» произнес в 89 году Иосиф Бродский в Дартмутском колледже. Но, конечно, самый почетный гость – президент Америки. В этом году Обама принял приглашение университета Нотр-Дам в городе Саус-Бенд, штат Индиана. Однако многие студенты выразили свое несогласие с решением университетской администрации. Неуместным сочли приглашение и активисты некоторых общественных организаций. Чтобы объяснить их позицию, необходимо взяться за один из проклятых вопросов, который ставит наша сложная эпоха перед каждым президентом Америки. У микрофона наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Университет Нотр-Дам Богоматери – старейшее и крупнейшее частное католическое учебное заведение Америки, основанное еще французскими миссионерами и иезуитами. Полтора века университет был мужским и лишь в 72-м году стал принимать и девушек. В глазах правоверных католиков президент Обама – опасный либерал. Он возобновил федеральное финансирование исследований стволовых клеток человека, выступает за расширение права на аборт, а недавно пригласил в Белый дом на традиционное пасхальное мероприятие для детей однополые семьи. Как ни жаль было лишиться праздника, некоторые выпускники заявили, что собираются бойкотировать церемонию. В кампусе прошли марши протеста. 27 человек были арестованы за вторжение в зону, закрытую для посторонних, четверо за сопротивление органам охраны правопорядка. Можно сказать, в Индиане состоялся антигей-парад в тот же день и с тем же результатом, что и гей-парад в Москве. Протестантов поддержал епископ Джон Дарси, к чьей епархии принадлежит университет. Пастырь принял участие во всеночном бдении и благословил студентов на новые акции. Монсеньор Дарси отказался участвовать в церемонии вручения дипломов и вместо этого присоединился к протестующим. Вот как формулирует свои претензии к Бараку Обаме священник отец Фрэнк Павон. Мы не согласны с президентом не потому, что его взгляды противоречат учению католической церкви или нашему пониманию того, что значит быть католиком. Проблема заключается в различном понимании того, что значит быть президентом. По мнению преподобного Фрэнка Павона, президент должен уважать взгляды большинства граждан, а большинство американцев против однополых браков. Отцу Павону возражает Ричард Макбрайен, профессор теологии университета Нотр-Дам. Father Jenkins, our president, has made it very clear. Президент нашего университета отец Дженкинс дал ясно понять, что присуждение почетной степени и приглашение президенту Соединенных Штатов выступить перед выпускниками ни в коей мере не означает поддержку всех его позиций, включая позицию по абортам, стволовым клеткам и браку между лицами одного пола. Вместе с тем, другие его позиции, будь то иммиграция или борьба с бедностью, всецело соответствуют католической социальной доктрине. Право же, если мы потребуем от гостя 100% соответствия и только при этом условии будем приглашать гостей в католический университет, то мы останемся без политиков обеих партий. Но отец Павон не согласен с такой постановкой вопроса. Не думаю, что в истории человечества была хоть одна личность, ошибавшаяся абсолютно во всем. Но каждый из нас может назвать позиции, не позволяющие оратору выступать в католическом университете. Проблемы защиты прав сексуальных меньшинств уходят вглубь американской истории. Североамериканские колонии были основаны религиозными диссидентами различных христианских деноминаций. В Новом Свете прежде враждовавшие общины оказались в равном положении. Им всем нужно было противостоять немилосердным силам природы и набегам язычников. Когда пришло время объединяться в единую страну, принцип веротерпимости восторжествовал. Однако в американской коллективной душе сохранилась двойственность.
Содомия каралась в колониальные времена смертью. В 1779 году Томас Джефферсон, в бытность законодателем штата Вирджиния, внес проект закона, по которому за мужеложество полагалась кастрация, а за лесбиянство – прокалывание носовой перегородки носа, причем диаметр отверстия должен был быть не менее полудюйма.
Сегодня это звучит чудовищно, но в 18 веке это был максимум возможного либерализма.
Первые официально зарегистрированные общества нестандартной сексуальной ориентации в США появились в 1951 году. Общество лесбиянок называлось «Дочери Белитис» по имени древнегреческой поэтессы, вымышленной французским поэтом Пьером Луи, который написал и опубликовал в 1894 году под ее именем сборник эротических стихов, стилизованных под манеру Сафо. Организация геев называла себя «Общество Матачини». Матачини, фигляр, паяц – одна из масок венецианского карнавала.
Поскольку основатель общества Гарри Хей был коммунистом, а Компартия США не допускала в свои ряды гомосексуалистов, дабы не давать властям повод для преследований, Хей обратился к вождям с просьбой исключить его из рядов. Вожди не согласились исключить его как гея, его исключили как лицо, создающее угрозу безопасности партии. Ячейки своей гейской организации Хей устроил по образцу тайных обществ с конспирацией, клятвами и пятью уровнями членства. В феврале 1952 года один из основателей общества Дейл Дженнингс был арестован на автостоянке в Лос-Анджелесе за непристойное поведение. Обычно в таких случаях признавали себя виновным, платили штраф и отправлялись в освояси. Но Дженнингс решил создать судебный прецедент. Матачини вели активную кампанию в его поддержку. Жюри присяжных не смогло принять единогласное решение. Общество отпраздновало победу и получило рост рядов.
Иллинойс стал в 1961 году первым штатом, легализовавшим половое сношение между двумя взрослыми партнерами одного пола. Спустя 8 лет уголовную ответственность за однополую любовь отменил Коннектикут. Но в остальных штатах она оставалась тяжким преступлением, в некоторых случаях предусматривающим лишение свободы на срок до 20 лет.
27 июня 1969 года вошло в историю американского гей-движения как День гейской славы, отмечаемый ежегодным парадом. В этот день нью-йоркская полиция учинила налет на бар Stonewall Inn в Гринвич-Виллидж, где собирались геи и лесбиянки. Вместо того, чтобы, как обычно, разбежаться от облавы в рассыпную, посетители бара оказали сопротивление. Из соседних заведений подоспела подмога. Геи и лесбиянки собирались большой толпой у бара несколько вечеров кряду. В гейско-лесбийских святцах это событие называется Стоунвольским восстанием.
Важной вехой стал 1973 год, когда Американская психиатрическая ассоциация решила исключить гомосексуализм из своего перечня психических заболеваний. В 1980 году Демократическая партия впервые включила права геев в свою предвыборную программу. В 1982 году газета «Village Voice» стала первой американской компанией, предоставившей своим сотрудникам, состоящим в однополом партнерстве, те же льготы, что и состоящим в браке гетеросексуалам. А в 1982 году то же самое сделали власти города Беркли в Калифорнии. Наконец, в 1998 году президент Клинтон подписал директиву, запрещающую федеральным учреждениям дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. А в 2003 году Верховный суд США признал неконституционными все законы, запрещающие однополые сексуальные отношения. К тому времени такие законы сохранились в 14 штатах.
Во время последней президентской кампании вопрос об однополых браках стоял остро. Один из республиканских кандидатов, бывший губернатор Массачусетса Мормон Митт Ромни, выступил со специальным заявлением, когда Верховный суд штата подтвердил конституционность закона об однополых браках. Сегодня есть люди, пытающиеся утвердить одну религию – религию неверия. Они не только отвергают традиционные ценности, они отрицают вековую мудрость. Этим атеистам потворствуют судьи. Только что в Массачусетсе они отбросили основу цивилизации – семью. Эта ошибка произошла от того, что они сосредоточились на правах взрослых. Они сказали, что коль скоро взрослые гетеросексуалы имеют право вступать в брак, то таким же правом пользуются и гомосексуальные пары. Однако они не приняли во внимание, что брак создается не только ради взрослых. Он создается ради рождения и воспитания детей, а в воспитании ребенка должны участвовать родители обоего пола. Каждый ребенок заслуживает, чтобы у него были и отец, и мать. Не могу не добавить, люди, профессионально занимающиеся усыновлением, говорили мне, что лучшие, самые заботливые усыновители – именно однополые пары. Для американского выборного политика вопрос о правах геев – обоюдоострое лезвие. Ему необходимо заручиться поддержкой и умеренно консервативных избирателей и не растерять голоса либералов. Барак Обама позиционировал себя как кандидат всех американцев, независимо от партийной и религиозной принадлежности. В конце концов, он нашел довольно устойчивый баланс. Вот фрагмент его беседы с известным протестантским проповедником и публицистом Риком Уорреном, который спросил его, что он понимает под словом «брак».
I believe that marriage is the union between a man and a woman. Now, for me as a Christian.
Я считаю, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Для меня, как христианина, это также священные узы, скрепленные Господом.
God's in the mix. But
would you support a constitutional amendment with that definition?
No, I would not.
Why not?
Вы поддержите поправку к Конституции с такой формулировкой? Нет, не поддержу. Почему? Потому что традиционно мы не даем определения брака в нашей Конституции. Это компетенция штатов. Я не пропагандирую однополый брак, но я верю в гражданские союзы. Я не думаю, что моя вера будет оскорблена, если партнеры по таким союзам получат право навещать друг друга в больнице, как это разрешено супругам. Я считаю, моя вера достаточно сильна, а мой брак достаточно крепок, чтобы я мог согласиться с правами других, исповедующих иные взгляды.
That I can afford those civil rights to others, even if I have a different perspective or a different view.
Okay. Убедительной была и речь Барака Обамы в актовый день университета Нотр-Дам.
For the major threats we face in the 21st century, whether it's global recession or violent extremism, the spread of nuclear weapons or pandemic disease, these things do not discriminate.
Для крупнейших угроз, с какими мы сталкиваемся в 21-м столетии, будь то глобальный экономический спад или агрессивный экстремизм, распространение ядерного оружия или инфекционные болезни, нет разницы между людьми. Они не признают границ, не различают цвет кожи, не нацелены на какую-то определенную этническую группу. Более того, никакая личность, религия или нация не одолеет их в одиночку. Само наше выживание никогда прежде в истории не требовало большего взаимодействия и взаимопонимания всех людей, чем требуется сегодня. Активист гейского движения и пастор-евангелист одинаково сокрушаются по поводу такой напасти, как СПИД, но не в состоянии навести мост через разделяющую их культурную пропасть, чтобы объединить усилия. Тот, кто выступает против исследований стволовых клеток, убежден в святости дара жизни, но родители ребенка, страдающего диабетом, тоже убеждены в том, что его мучения можно облегчить. Сможем ли мы работать сообща, несмотря на разногласия? Сумеем ли объединить силы? Как каждому из нас остаться самим собой, сохранить твердость принципов и отстаивать то, во что мы верим, но не демонизировать того, кто с такой же силой убежден в обратном.
Without demonizing those with just as strongly held convictions on the other side.
What makes a man a man? The cut of a coat, the hint of a tan. It's not who you love, but whether you can. That makes a man a man. That makes a man a
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Кинообозрения» мы с ведущим этой рубрики Андреем Загданским посвятим премьере фильма Джима Джармуша, прокат которого начался в Нью-Йорке одновременно с неконкурсным показом картины на только что завершившемся Каннском кинофестивале. Прошу вас, Андрей.
Новый фильм Джима Джармуша американским кинокритикам не понравился. Роджер Иберт иронизирует свои рецензии. Манола Даглас в «Нью-Йорк Таймс» демонстрирует замечательно точное понимание авторского замысла и при этом полное неприятие фильма. Как вы догадываетесь, Саша, фильм мне понравился. Решительно понравился. Я думаю, что это лучший фильм Джармуша со времен «Пес-призрак» и самый последовательный формальный эксперимент со времен первого знаменитого фильма «Stranger than Paradise» «Страннее, чем в раю».
To the towers, go to the cafe, wait a couple of days, and watch for the violin.
Мой интерес к формальной стороне, если угодно, экспериментальной стороне кино, отнюдь не доминирующий фактор моего восприятия. Фильм мне понравился как чистое зрелище тоже. Как почти два часа красивых, клевых, узнаваемых, архетипических, пародийных, повторяющихся, движущихся образов. Что и есть кино. Не в зависимости от того, что в фильме происходит, какая рассказана история. И последнее высказывание справедливо в отношении любого фильма, который мне, или, если угодно, вам, понравился. Вам понравилась эта игра и сочетание красивых, ярких, захватывающих образов. Если вы смотрели «Детектив», то вполне вероятно, что это был красивый мужчина, главный герой, да, что он ездил в экзотические страны, скажем, в Испанию, что он встречался со странными, яркими, необычными, запоминающимися людьми, что там были обнаженные женщины, что он был в схватке со злом, и зло это было особенно страшным и универсальным, абсолютным злом, что его хотели убить, и что он вышел победителем. И все это вы помните спустя время, если фильм вам понравился, а если нет, то вы не помните ничего. Некий одинокий, красивый, черный человек, его играет Исаак дель Банколе, которого мы видели в фильме «Пес-призрак», выходит из туалета в аэропорту в слегка сверкающем костюме и в тон рубашке. Он проходит через несколько залов в аэропорту и встречается с некими двумя. Эти двое сидят в зале ожидания VIP. Один белый, другой чернокожий. «Вы ведь не говорите по-испански?» – спрашивает герой чернокожий. «Нет», – беззвучно отвечает герой. И тогда чернокожий персонаж переходит на французский и дает нашему герою пространные инструкции, которые его белый напарник переводит на английский. Что-то типа такого. Реальность произвольна, ничто не бесспорно, все позволено. Все эти фразы звучат как цитаты, догадываетесь вы, даже если не знаете откуда. И так далее. И потом ключевая фраза, ключевая в ее многозначительности. То ли это угроза, то ли предсказание, то ли поэтическая метафора. Тот, кто считает, что он велик, пусть сходит на кладбище. Там он поймет, что такое жизнь на самом деле. Горсть праха. Можете не сомневаться, что эта фраза прозвучит в фильме еще неоднократно. Самое яркое исполнение ей дадут исполнители фламенко в Мадриде, но это будет позже.
No guns, no sex. How can you stand it?
It's like a game. Deception. Suspicion.
How did you get in here? I used my imagination.
Герой получает спичечный коробок, в котором инструкция, набор букв и цифр. Герой съедает инструкцию и запивает ее чашкой эспрессо. И так он будет делать множество раз в фильме. Еще один архетипический стереотип. Далее следует Испания, Мадрид, где герой мистически жжет, соединяется с людьми, которые всегда осведомляются. Вы ведь не говорите по-испански. И оставляет ему спичечный коробок. Он отдает другой коробок им. Старого типа, такой европейский спичечный коробок с боксером на этикетке. Потом достает инструкцию и так далее. Очень важно, герой уходит в музей и подолгу смотрит на одну какую-то картину. Граница контроля – совершенная визуальная работа. Холодные стерильные пространства, аэропорт, музей, освещенные теплым испанским солнцем. Композиционная уравновешенность, баланс, равновесие, гармония. Фильм снят одним из самых, а может быть самым знаменитым сегодня кинооператором Кристофером Дойлом. Дойл снимал картины Ван Карвая, в частности, 2046, о котором мы когда-то с вами говорили. И в новом фильме визуальный стиль Доли узнается. Помните поезда, тот самый фантастический поезд в 2046 с невероятным ландшафтом за окном? Здесь тоже в этом фильме поезд. Архетип поезда, архетип движения, поглощение пространства. Точнее, не поглощение, а непостижение пространства. Мы скользим мимо, мы не проникаем в это пространство. Так же, как зрители кинофильм. Я имею в виду зрителя вообще и кинофильм вообще. Поезд – совершенно замечательная кинематографическая штука. Не случайно все считают, что братья Люмьер сняли первый фильм «Прибытие поезда». Не так. Сначала сняли в действительности выход рабочих с фабрики и кормление ребенка. Но все это не важно, это было невыразительно. А «Прибытие поезда» – это вещь, это мини-драма, кинематограф, видеоинсталляция, шедевр. Все знают именно «Прибытие поезда». У Джармуша последнее задание, которое получает герой, последняя бумажка в спичном коробке пустая. На ней ничего не написано. И герой мнет этот листик бумаги, и она превращается в маленький белый холмик на ладони. За окном поезда скользят такие же холмы, только не бумажные, а каменные. Этот кадр – смысловая вершина фильма, в котором не так уж много смысла, а может быть и нет смысла вообще. Вы, вероятно, догадались, что Джармуш делает то, что уже давно сделано в литературе, в музыке или в живописи. Литература, роман уже прошла через бессюжетную фазу. Музыка после авангарда знает, что такое классическое звучание, музыка без мелодической основы. После абстракционизма живопись знает, что такое картина без простой радости узнавания. После Поллока, что такое живопись без линий. Джармуш экспериментирует на своей кинотерритории. Мне этот эксперимент доставил интеллектуальное и чувственное удовольствие. Я уверен, что я буду не одинок и что граница контроля найдет своих зрителей.
Among us, there are those who are not among us.
I'm among no one.
Is this your twisted idea of revenge?
Revenge is useless.
Everything's imagined.
Sometimes the reflection is far more present than the thing being reflected.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Корнелия Вандербильт. Первый олигарх Нью-Йорка. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Картинки с выставки «Доктор Барнс и другие эксцентрики Америки».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее? Об этом говорим со специалистом по ситуации на Корейском полуострове Валентином Моисеевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Мировое сообщество резко осудило проведенные Северной Кореей ядерные испытания. С заявлениями по этому поводу выступили США, Великобритания, Германия, Япония, Китай, Россия и другие страны. Совет Безопасности ООН собирается сегодня на экстренное заседание, чтобы обсудить ядерные испытания в КНДР. Европейский Союз и Соединенные Штаты призвали к прекращению политического противостояния в Грузии. В совместном заявлении ЕС и США подчеркнули, что грузинские власти и оппозиция должны немедленно и без предварительных условий начать переговоры о новой программе реформ. Дефицит федерального бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев, представляя в Кремле основные тезисы бюджетного послания на 2010-2012 годы. По словам Медведева, это оптимистичный прогноз. В условиях глобального кризиса экономике России предстоит более глубокий спад, чем ожидалось. Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что телефоны его адвокатов прослушивают спецслужбы. Ходорковский выступил на судебном процессе в Москве, где его и еще одного бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева обвиняют в крупном хищении и легализации преступно нажитых средств. Ходорковский не объяснил, откуда у него такие сведения. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Суд в Москве прекратил рассмотрение дела о заочном аресте адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении государственной тайны. По сообщению агентств, Следственный комитет при прокуратуре России отозвал из суда ходатайство об аресте как преждевременное и незаконное. Милиционер, сбивший на машине в Москве беременную женщину, уволен из правоохранительных органов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой. Вандербильт. Самый богатый американец 19 века. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Медсестра Лиан Пеглоу. Картинки с выставки. Доктор Барнс и другие эксцентрики Америки. Богачи, магнаты, олигархи, они всегда привлекают к себе внимание и романистов, и газет, и толпы, и историков. Нас всех интересует, что большие деньги могут сделать с человеком, и что человек может сделать с большими деньгами. Об этом книга «Первый магнат», рассказывающая о жизни легендарного богача Корнелиуса Вандербильта. У микрофона ведущая рубрики «Книжное обозрение» Марина Ефимова.
Большинство американских богачей занимались филантропией и благотворительностью, обычно в конце жизни. И остальные американцы гадали, что заставило их поделиться своим богатством. Щедрость, давление общественного мнения, смутное ощущение несправедливости в таком неравномерном распределении благ, потеря интереса к накоплению, страх перед заповедью Христа, который учил раздавать нажитое ближним, или просто страх перед ненавистью и завистью этих самых ближних. Так или иначе, но Корнелиуса Вандербильта, судя по новой биографии, эти проблемы совершенно не занимали. Если американцы не ценят его за пароходы, которые он построил, за железные дороги, которые он провел, за остановленную им биржевую панику 1869 года, за вокзал Grand Central в Нью-Йорке, который он построил на свои собственные миллионы, то это их проблема, а не его. Корнелиус Вандербильт, проживший долгую жизнь с 1794 по 1877 год, никому ничего не роздал и до самой смерти оставался самым богатым американцем XIX века.
В первые годы республики большинство богатых американцев унаследовало богатство от своих предков, купцов или землевладельцев. Наподобие европейских высших классов они получали вместе с деньгами возможность и право управлять государством или во всяком случае влиять на его управление. Вандербильт к ним не принадлежал. Сын фермера с Нью-Йоркского островка Стейтен-Айленд, он в возрасте 11 лет начал розничную торговлю, развозя товары на лодке вдоль берегов Гудзона. Он ограничил свое образование 5 классами школы, но среди предпринимателей-самоучек ему не было равных.
К своим 20 годам Вандербильт уже накопил достаточно денег, чтобы подавить конкурентов в своей сфере. И пока его ровесники учились в Принстоне, он стал процветающим купцом, получившим даже прозвище «Shopkeeper of the Sea» – «Морской лавочник». При этом он тоже учился и освоил не больше, не меньше, как самую главную техническую новинку своего времени – пароход. Он научился конструировать пароходы и даже освоил искусство их вождения.
Вандербильт возводил империю на своей любви к могучей энергии пара и на совершенном владении всей новой техникой управления пароходами. Это была опасная индустрия. Капитаны, стремясь опередить конкурентов, заставляли двигатели работать на пределе их мощностей. Котлы взрывались, пароходы часто сталкивались. Гибельное было дело. Вандербильт сам любил устраивать гонки с другими судовладельцами на судах собственной конструкции. Он сам стоял у штурвала и вел судно с дерзкой ловкостью, хотя и не всегда победоносно. Именно тогда он заслужил новое прозвище, которым очень гордился – «Коммодор».
«Коммодор» – старинный морской чин. Он присваивался офицерам, командовавшим не одним кораблем, а целой эскадрой. Пароход был страстью и бизнесом Корнелиуса Вандербильта. Во время калифорнийской золотой лихорадки он организовал переправку золотоискателей из одного океана в другой, первым проложив путь через Никарагуа. Во время гражданской войны Вандербильт одолжил правительству Союза самый большой и быстрый военный корабль. А после победы он вдруг перебросил свою могучую энергию в новую сферу, в железные дороги. Вандербильт был созидателем и самоучкой, и этим заслужил безусловное уважение современников. Но все же капитал свой он заработал, не строя корабли и не стоя у штурвала, а снижая цену билетов на пассажирские суда и потом перекупая компании разорившихся соперников. Именно так он завладел практически всеми пароходами, совершавшими рейсы между Нью-Йорком и Бостоном, и стал монополистом. Многие современники думали, что он и железные дороги монополизировал благодаря тому, что удешевил билеты и улучшил обслуживание дорог. Но теперь ясно, что он принимал и другие меры, чтобы добиться контроля над рынком.
Манипулирование стоимостью акций на бирже было столь же важной мерой, как и удешевление билетов. Осенью 1869 года Вандербильт остановил панику на бирже, вкачав миллионы долларов в несколько крупных компаний, оказавшихся на грани банкротства. Но он же сам и спровоцировал этот кризис, запрудив рынок акциями своих железных дорог, чтобы разрушить планы другого железнодорожного барона, Джея Гулда. И каждый раз он достигал максимальной прибыли, разоряя конкурентов, разгоняя забастовки рабочих с помощью полиции и добиваясь максимального контроля над тем рынком, который он осваивал. Жалость и сочувствие никогда не вставали на пути его решений. Вандербильт был удивительным парадоксом. Он был одновременно и созидателем, и разрушителем.
Можно ли надеяться, что умные капиталисты с неограниченными возможностями и почти неограниченной властью будут принимать решения, которые принесут пользу большинству населения? Вот уже несколько поколений американцев приходят к выводу, что на это рассчитывать нельзя. Историк Майкл Казин пишет в рецензии на книгу «Первый магнат».
Американцы всегда испытывали двойственные чувства к людям, преобразовавшим свой мелкий бизнес в гигантский. Мы восхищаемся их умом и смелостью, завидуем тем удовольствием, которое они извлекают из своего богатства. Но в нас всегда живет подозрение, что каждый, кто стал несметно богат, должен был нанести какой-то вред общему состоянию дел. Магнатов обвиняют в том, что они ограничивают свободу рынка, что они подкупают и развращают политиков, что они эксплуатируют работников. Не мудрено поэтому, что в нашей стране, самой капиталистической из всех стран, ведущих капиталистов общество всегда встречает восхищением, смешанным с неприязнью и подозрительностью.
Но свободу рынка ограничивает и правительство, вводя, скажем, законы об обязательном страховании. А государственный сектор экономики развращает чиновников и работников государственных компаний. Не мудрено поэтому, что западные страны постоянно пытаются балансировать между системой свободного рынка, где царят магнаты вроде Вандербильта, и системой плановой экономики, которой командует правительство.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас мы перенесемся в другую от успеха сторону, где живут не богатые знаменитые, а бедные больные. Сегодня в радиоочерке из цикла «Необыкновенные американцы» Владимир Морозов знакомит нас с своей героиней Лиан Пеглоу, медсестрой из больницы в городе Олбани.
Пришла к нам в клинику женщина, звали ее Дженнис. Она была безработной и страдала от закупорки вен на ногах. Дженнис тогда еще и 50 лет не исполнилось. Страховки у нее никакой не было. И ей посоветовали пойти к нам, потому что тут можно лечиться бесплатно. К нам часто таких людей посылают. Но ведь вы принимаете в основном людей со страховками. Кстати, с какими? Мы принимаем все страховки, но если у человека страховки нет, мы его все равно лечим. Оплатит он сколько может. Много ли таких пациентов? Третья часть. Если у больного совсем нет денег, то он ничего не платит. А как было дело с Дженнис? Нам удалось ей помочь. Мы давали ей препарат Кумадин. Это для разжижения крови. Но надо все время следить, чтобы не переборщить, а то начнется кровотечение. Нужны постоянные проверки и анализы. Это мы и делали. Потом Дженнис нашла работу, и там ей дали страховку. Но она по-прежнему раз в месяц приходит к нам сделать анализ крови. В столице штата Нью-Йорк, городе Олбани, как и во многих больших городах, есть свое гетто. Именно здесь, в самом неблагополучном районе, группа активистов и решила организовать клинику. Наша клиника называется Кайнония. Мы начали 7 лет назад. У нас и рожают, и младенцев к нам приносят на осмотр. Приходят люди всех возрастов. Что такое Кайнония? Это греческое слово. Оно часто встречается в Библии и означает общину или сообщество. Еще можно перевести как товарищество, братство. Greek for fellowship or in community. Клиника существует в основном на деньги благотворителей, как и дом молитвы, который находится ниже этажом и тоже называется Кайнония. Лиан, а сколько вам платят как медсестре? Когда открыли клинику, я зарплаты не получала, потому что у клиники не было денег. Потом число пациентов увеличилось, и мне стали платить $2000 в месяц. Сколько бы я имела в обычной клинике или в больнице? В месяц долларов на 500, а то и на 1000 больше. Народу в клинике не хватает. В штате всего 7 человек. Большинство персонала заняты на полставки. Кто-то работает бесплатно. Например, медсестра Рина и доктор Мейсон. Она работает 2 полных дня в месяц и 2 по полдня, а он 3 по полдня. И еще у нас постоянно стажируются студенты медицинских факультетов. В медицинском колледже, где мой муж преподает, там студент должен обязательно отработать какое-то число дней в больницах бесплатно. Клиника похожа на детский сад. На стенах детские рисунки, а на столе рядом с популярными медицинскими журналами игрушки и детские книжки. Вот весы для взвешивания младенцев. Очень старая модель и не очень удобная. Но весы работают. На новые денег нет, а эти нам кто-то принес. Вот эти куклы, мишки и динозавры тоже дареные. А эту комнату оформляли девчонки из соседней школы. Все тут разрисовали и раскрасили. Вот вам и Ноев ковчег, и море, и небо. И слова о том, что Бог обязательно выполнит свои обещания. В штате клиники только 2 врача. Доктор Боб, муж Лиан, и доктор Мэтт. Сколько они получают? И опять-таки, сколько им платили бы в другой клинике? В другой клинике доктор Мэтт получал бы не меньше $130,000 в год, но здесь у него не больше 75 тысяч. А мой муж тут ничего не получает. Он еще работает в городской больнице и студентов учит. За это ему платят около $30,000 в год. Лиан 53 года, ее мужу 55. Вообще-то он Роберт, но больные и персонал зовут его доктор Боб. В мае пара отметила 35-летие брака. Оба ходили в одну католическую школу в городе Олбани, а познакомились во время школьной экскурсии. Он хотел поехать в Канаду, потому что там можно было покупать выпивку с 18 лет, а в Америке только с 21 года. А я поехала посмотреть на Канаду, потому что мои родители канадцы. В Монреале Боб и еще несколько мальчишек выпили, стали шуметь. Учительница их отругала и рассадила. А мне почему-то велела за Бобом присматривать, посадила его рядом со мной. Так мы и познакомились. Теперь у них 4 взрослых детей и 3 внуков. Лен, мы отвлеклись. Говорят, что задолго до моего приезда в Америку здешние врачи посещали больных на дому, но потом перестали. Почему? Страховые компании давили на врачей. Для них надежнее, если врач проведет все обследования и анализы в клинике. А то, если что не так, то больные подадут в суд и возьмут со страховой компании большие деньги. Так что постепенно врачи стали заниматься больными только в клинике, где можно сразу же сделать анализы. Теперь посещают на дому только тогда, когда человек уже и ходить не может. В общем, вышло по системе CYA.
CYA it's called. Cover your ass.
Что можно перевести как «прикрыть свою задницу»?
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки» увезет нас в окрестности Филадельфии, в музей фонда Барнса, где размещена самая ценная в мире частная коллекция живописи. Альберт Барнс прожил очень странную и очень американскую жизнь. Он родился в 1872 году в бедном районе Филадельфии. Став врачом, Барнс разработал обеззараживающий препарат, основанный на использовании серебра – аргирол. Это средство принесло ему богатство, которое он употребил на коллекционирование картин. Обладая фантастическим чутьем и вкусом, Барнс покупал в Европе полотна импрессионистов и более поздних французских мастеров. Некоторые были до него никому неизвестны. Так именно Барнс открыл Сутина, которого он нашел в мансарде наедине с разлагающимися тушами животных. Барнс тут же купил 60 картин, что и принесло художнику первую славу. Постепенно коллекция росла в размере, пока она не стала самым ценным собранием в мире. Теперь немного статистики. Только Сезанна в музее 69 картин. Любимый художник Барнса Ренуар, которого он считал новым Тицианом, представлен 180 полотнами. А также 7 Ван Гогов, с которых, кстати сказать, началась коллекция, 59 работ Матисса, включая специально выполненные для фонда панно, 46 картин Пикассо, 16 Модильяни, плюс старые мастера, начиная с Эль Греко. Составив небывалую, неслыханную галерею, Барнс распоряжался ею очень необычно. Сперва он развесил картины прямо в цехах своих фабрик. Поднявшись с самого низа социальной лестницы, Барнс свято верил в просветительскую силу искусства и считал живопись, причем именно новую, модернистскую, сложную, доступной всем. В 1922 году был организован фонд Барнса, который возглавил знаменитый американский философ Джон Дьюи. Музей расположился в специально выстроенном для него здании, где он до сих пор и находится. В фонде Барнса терпеливого посетителя, а на экскурсию надо записываться за несколько недель, если не месяцев, ждет много сюрпризов. Барнс был бесспорно чудаком и искусство понимал не так, как другие. Прежде всего он отрицал хронологический принцип. Картины висят на 82 стенах, и каждая из них оформлена по личным указаниям коллекционера. Иногда полотна объединяет гамма, иногда форма, но никогда тема. Барнс не верил в сюжетную живопись и принципиально не позволял указывать ни названия работ, ни их авторов. Он считал каждую стену с картинами абстрактной симфонии в красках и настаивал на том, чтобы живопись созерцали, слушая определенную музыку. Так Ренуару утверждал, Барнс подходит пляска духов из Орфея Глюка. Превратив элитарный музей в демократическую академию, Барнс собирал в ней способную молодежь из бедных, часто афроамериканских семей и учил своих студентов наслаждаться картинами. Многие из них сами стали художниками. Фонд и теперь работает на завещанных его основателем началах. И в этом проблема. Барнс видел музей инструментом просвещения, а не развлечения. В своем завещании он запретил одалживать картины, менять экспозицию, устраивать выставки. Однако старое здание музея способно вместить слишком мало посетителей. Поэтому уже 20 лет идут препирательства в суде Филадельфии. Отцы города хотят, нарушив волю Барнса, перевести собрание из пригорода в центр, разместив в просторном специально выстроенном музее это собрание. Их можно понять. Такой музей станет одним из лучших в мире и соберет не тысячи, как сейчас, а миллионы зрителей. Но я рад, что успел посмотреть коллекцию Барнса такой, какой ее создал этот очаровательный чудак, эксцентрический и экстатический любитель искусства. Помимо всего прочего, это просто радостное зрелище. Дело в том, что Барнс не верил в способность живописи передать страдания, поэтому он собирал лишь те картины, которые внушали зрителю жизнерадостное мироощущение. А теперь я предложил Соломону Волкову найти таких же эксцентриков, как доктор Барнс, среди чудаков в мире музыки.
Музыка вообще очень предрасполагает человека к эксцентризму, я должен вам сказать. Были знаменитые...
А почему, собственно говоря, чем музыка так виновата?
Почему-то это так получается. Потому что я даже лично знал довольно большое количество композиторов, которых смело можно назвать эксцентриками. Ну, скажем, если говорить об американской музыке, то, наверное, самым знаменитым эксцентриком в ней был Чарльз Айвс, композитор, который родился в 1874 году, а умер в 1954 году. Музыка его достаточно эксцентричная вся, Но жизнь тоже очень такая примечательная. Он бросил идею о том, чтобы стать профессиональным композитором, рано довольно, занялся страховкой профессиональной. Стал очень богатым и известным мастером страхового дела и даже теоретиком страхового дела. Он заложил основы социально ответственной модели страхования. Но я должен сказать, что у Айвса еще в довершении к этому были некоторые такие эксцентрические особенности. Он, например, не читал вообще газет. Дома у него не было радио. Он обходился также и без проигрывателя тоже. И Слонимский, его знакомый, рассказывал мне, что он от него, Слонимского, узнал впервые о существовании вот, нацистов, Гитлера, все страшно рассердился и сказал, что с этим человеком что-то нужно делать.
Это напоминает историю про Бродского, который думал, что политбюро состоит из трех человек, потому что в сказках так всегда бывает.
Один из афоризмов Айвса, который любил афоризм, было, что музыка – это искусство экстравагантной речи. Во-первых, замечательно сказано, и потом замечательно характеризует произведение самого Айвса. Но я хочу показать, как звучал голос самого Айвса, потому что он записал, не имея проигрывателя, тем не менее он записал в 1918 году приватным образом, это не было никогда выпущено на пластинке, патриотическую песню в связи с участием Америки в Первой мировой войне. А спустя больше 50 лет к этой вот существовавшей частной записи Айвса, который с большим энтузиазмом распевает эту свою песню, квартет Кронос добавил свое сопровождение и таким образом подстроился к Айвсу. Вот как это теперь звучит. Which is liberty for all. Hip hip hooray, you hear them say as they go to the blind man. Другим эксцентриком, его я уже знал лично, был знаменитый американский авангардист Джон Кейдж, родившийся в 1912 и умерший в 1992 году. Айвс был скорее, как я понимаю, таким агрессивным эксцентриком, а Кейдж, наоборот, был очень тихим эксцентриком. Он говорил очень тихо, умиротворенно, занимался, как вы знаете, грибами.
Он был основателем микологического нью-йоркского общества. Я знаком с членами микологического общества. Они считают Кейджа своим святым, тем более, что он написал опус, посвященный грибам.
Но здесь то, что я хочу показать Кейджа сегодня, это сюита для игрушечного пианино. Тоже довольно экстравагантная идея, но выполнение прелестное, симпатичное, это вот такая игрушечная квази-ориентальная музыка, которую играют на игрушечном пианино.
Соломон, как вы считаете, всегда можно найти национальные особенности таланта? Язык, стиль, юмор. В эксцентрике тоже существуют национальные особенности?
Думаю, что да, потому что, когда я учился в интернате, в музыкальной школе в Ленинграде, половина окружавших меня людей были так или иначе эксцентриками. У нас в интернате назывался или смурняк, или закидон. Причем в этом не было совершенно ничего обидного. Наоборот, к закидонам и к смурнякам относились с большим очень уважением. А они занимались самым такими разнообразными вещами. Например, один мой знакомый смурняк, композитор, он приспособил будильник таким образом себе, что будильник включал проигрыватель с записью «Весны священной» Стравинского. И диким таким ревом он вскакивал тогда. И под это дело, да, бежал чистить зубы. И вот к таким вот эксцентрикам относился замечательный русский композитор Валерий Гаврилин. Как раз когда я пришел в интернат, он ушел уже из него, но приходил еще к своим приятелям туда, а также я сразу этого, конечно, не понял, а понял немножко позднее. Он женился на нашей старшей воспитательнице Наталье Евгеньевне. Мы его очень любили и уважали, но он в своей жизни тоже был несомненным эксцентриком, и нужно было вот за ним, например, ходить и вынимать из него сочинения. И вот таким образом был сделан знаменитый балет «Анюта». Балет этот появился впервые на телевидении в 1682 году. Режиссер Александр Белинский его задумал. Ему хотелось сделать балет на сюжет «Анны на шее» Чехова. И он никак не мог композитора подыскать. И вдруг он услышал вальс гаврилинский. Никакого отношения не имел ни к балету его, ни к Чехову. Но он вдруг решил, что это есть чеховский вальс. И он стал приставать Гаврилину, чтобы тот ему сочинил музыку. А тот не хотел сочинять музыку и говорил про балет, что это тупое, ужасное искусство. Потому что он в юности аккомпанировал когда-то в балетной школе, возненавидел после этого, как Шостакович возненавидел игру в кинотеатре, и отказывался категорически. И вот собрали буквально по кусочкам из разных произведений Гаврилина этот балет. Его поставил в итоге Васильев, и в нем танцевала Екатерина Максимова. И этот балет, Анюта, стал одной из самых больших творческих удач Гаврилина. Он был удостоен государственной премии России в 1984 году. И когда я его слушаю, то он мне напоминает и о национальной особенности эксцентриады в России, и о тех американских эксцентриках, которые тоже, как и Гаврилин, были замечательными композиторами. А вот этот фрагмент из вальса, того самого вальса чеховского Гаврилина, я хочу посвятить памяти Екатерины Максимовой.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».